Привітання, в ефірі канал «Свобода преміум». З вами Празі Дмитро Гурнєвіч. А сьогодні на сувязі зі мною з Варшави Павел Латушка, керівник Народного антикризисного керівництва. Добрий день, господар Павел.
Добрий день, вітаю вас.
Господар Павел, недавно на прес-конференції в Варшаві з Світланою Тихановською ви обіцяли наміри провести у жнівні конгрес білорусів, ну так принаймні ви назвали це мероприємство, каб обозначити, підсумувати те, що було зроблено, і випрацювати неку стратегію на будущее. Навошто, розкажіть, гэта зустріча потрібна у практичному сенсі, коли сьогодні, в принципі, зустрітися, можна поговорити з любим чоловіком, про як ми зараз по скайпу.
Питання не про те, що поговорити, це, звісно, вельми важно, а важно приймати рішення, бо коли ми сьогодні заходимо з оцінки, базової оцінки ситуації, що є реальна погроза страти незалежності у Білорусі, коли у Білорусі фактично вже дійнічає тоталітарний режим, коли територія Білорусі з'являється окупованою і відбувається різними шляхами, фактично ми констатуємо гібридну окупацію Білорусі, то питання не поговорити. Питання об необхідності прийняття політичних і правових рішень, які би дозволили нам вийти з цієї тяжкої ситуації. Народне антикризисне управління давно пропонувало провести конгрес білорусів, не тільки конгрес білорусів за межа, а агульно білоруський конгрес, як такий установчий з'їзд, установчий сход, який би мог дати правовий імпульс рішення об створенні відповідних інститутів, тим ліку інститутів національної влади. Я не лічу, що на сьогоднішній день ми підрихтовані для того, каб у жнівні відбувся цей конгрес, бо ініціативу зараз тримає офіс Світлани Тихановської. Я лічу, що необхідно і ще не створений організаційний комітет цього конгресу не окреслений регламент вибору, бо я лічу вельми важним обрання делегатів на конгрес, не окреслено порядок дня цього конгресу, який повинен бути узгоджений про консультації з політичними силами, з громадянськими ініціативами Білорусі. І після створення оргкомітету, опрацювання усіх регламентів, порядку дня, порядку прийняття рішень, і треба призначати дату конгресу. Інакше це буде просто підсумування виніків двохгодової діяльності нашої боротьби, ну, виніки ми і самі з вами ведаємо.
Ну, ось ви самі огучили, в принципі, те, що б ви, у приватності, хотіли зробити під час цього конгресу, це орган національної влади, як виконавчий, так і координуючий, зараз я читаю, структури для забезпечення транзиту влади Білорусі. Це урад у вигнанні, що це для вас має бути?
Гэта транзітний урад, гэта національний орган, який забезпечить ад сьогоднішнього дня до моменту прийняття улади у Республіці Білорусь. Головною метою гэтай структури, національної владної структури, з'являється забезпечення приходу до улади демократичних сил чи представників білоруського громадства, а не заховання статуса кво, контролювання території Білорусі влади, яка не з'являється легітимною, яка фактично сьогодні з'являється тоталітарною владою і маріонеточним урадом, який представляє інтереси Москви і Кремля. Другим пунктом порядку дня, мені подається вельми важним прийняти рішення об створенні національного визволеншого руху Білорусі. Це так само важний момент, бо коли ми констатуємо цю ситуацію, як сказав я вище, то треба ставити питання і об визволенні Білорусі. Третій пункт порядку дня, який важно було б з пункту гледження Народного антикризисного управління обміркувати, це стратегія наших відносин з Україною. Україна зараз знаходиться у стані війни, війну, яку розв'язала Російська Федерація при підтримці режиму Лукашенка, яна веде вельми тяжку боротьбу за свободу і незалежність, підтримують Україну і білоруси, білоруські хлопці гинуть в Україні. Для нас вельми важно дати вельми моцний, однозначний політичний сигнал Україні і окреслить під час будучих зустрічей, офіційних зустрічей з українським боком, шляхи взаємодії і підтримки України у боротьбі за свою незалежність і свободу. Третій пункт питання, яке ми лічимо важним поставити у порядок дня конгресу, це проєвропейський вибір білоруського громадства, бо сьогодні ми стоїмо, і об цьому я казав під час вступлення у європейські Европейском парламенте 2 тыдні тому назад, мы стоим перед цивилизационным выбором. Ти мы будем опускаться у феодальную систему улады, у феодализм фактично, коли мы будем находиться у 19-м, 18-м, 17-м стагодзе, ти мы все-таки хочем крошить наперед у 21-м и далей развиваться як народ и кожная особа у демократичной системе. Тому это так само питание цивилизационного выбора и исторического выбора, бо Беларусь завсёды была часткой истории Европы, европейской нации, и нам треба, я лечу, поставить это питание у парадок дня и примать соответствующее решение.
Вы сгадали про национально-вызвольную борьбу, а что, поводле вас, гэты выраз означает? Это некая партизанская борьба. Чем это принципово будет отрозниться от того, что, в принципе, почалось в жнивні 2 гады тому, когда белорусы выходили сотнями тысяч на улицы и протестовали разными формами. Там были и гвалтовные, и негвалтовные формы. И вот зараз.
Принциповая розница. У жнивні 2020 года и позднее белорусы уходили в связи с тем, что они вели боротьбу, выказывались за свой демократичный выбор, за право, как их демократичный выбор был принятый, подшутый и реализованный. За правы человека, супрать гвалту, який ожитявлял режим и протягивал ожитявлять супрать белорусов. Сегодня на парадку дня стоит питание незалежности. Я не лечу, что в сегодняшний день есть иные, больше важные питания. Зрозумело, что они выникают, они объединены с питаниями демократии, европейского выбора, правов человека. Але головным повинно быть питание незалежности и деоккупации Беларуси, как от российской, фактично гибридной оккупации, так и деоккупации от марионеточного режима у Беларуси, який узначаливает Лукашенко. А в отповедности с агульной декларацией правов человека, каждый народ мае право на повстанье. И у гэтый стан нас довел менавіта режим Лукашенко. Не мы пришли сами, белорусы, до гэтага стану. Менавіта створивши тоталитарную систему, якая полностью контролюе наше грамадство, якая вынішае, знішае усе правы человека, свободы, карае людей за думки, за погляды, за выказывание, за каждый рух альбо дзеянне, увели нас у ситуацию, коли у нас узникло это право, якое грунтуется на базовом документе, международном документе агульной декларации правов человека. Право на повстанье. И это у гэтым виноватый режим. Але у нас узникло, отповедно, такое право. Треба с этого права скористать.
А як до гэтага права дайсці, на вашу думку? Тому што вы самі сказалі вышэй, што ў Беларусі па сутнасці ўсталяваны таталітарны рэжым, яго цяпер яшчэ параўноўваецца сталінскім, дзе любая, ў прынцыпе, некая камунікацыя паміж людзьмі, спроба арганізацыі, яна караецца вельмі жорстка. І як, на вашу думку, вось па форме выглядала б стварэнне гэтага ці руху, ці правядзенне гэтай барацьбы канкрэтна, паўстання?
Мы сегодня проводим довольно активные консультации с всеми инициативами, которые готовы до активной деятельности, и у тем лику попередние погаджаются войти в национально-вызвольный рух Беларуси. И мы, конечно, кажем, уличивающий реальный стан речи у Беларуси, что на сегодняшний день это перед всем подпольная деятельность, партизанская деятельность у Беларуси, якая только реально и махчима у Беларуси, бо неводная публичная акция, неводный акт ти одной особы, ти некольки особы не махчима реализовать сегодня у Беларуси. Кто думает, что это может реализовать праз выборы, я думаю, что таких людей практически не засталось, но ледве что сирот я батьков, может кто-то лишит, что у нас выборы демократические. И нема никаких спадзеваў, что это может измениться, например, как сегодня сказал Андрейченко, у 2025 году отбудется один день голосования. Никаких изменений не отбудется. Так что все эти демократичные институты, они и ранее не працавали, а зараз и нереально увогуле казать некой эволюцию, про некую эволюцию, как вернуться до этих демократичных шляхов. Ти крок пай крок крочить у этом на керунку. Тому у нас остается только право на национально-вызволенший рух и измену ситуации и улады у Беларуси. улады, якая нелегитимная, и это так само дает нам правовые подставы вести эту борьбу. Все те люди, которые уходят в национальный вызволенчий рух, и я кажу тут, конечно, не пытание обвестить его сегодня и сказать, сегодня у нас уже рух, это пытание, якое быть повинно узгодено с громадством, это пытание, якое варто разглядеть на Конгрессе, позднее отримать подтримку у Беларуси, и это побудова этого руху. Треба починати сьогодні, каб завтра такий рух реально існував і мог повпливати на зміни ситуації у нашій країні.
Я хотів би ще вернутися до конкретного згаданого органу, про який ви згадали, називаємо це, скажімо, рад вигнання. Хто, на вашу думку, туди повинен виходити, по яким принципі обираються люди? Тому що, не глядячи на те, що уже не 20-го року здавалося, що якби опоненти Олександра Лукашенка були моцно об'єднані, тепер як-то ми відаємо, що незабаві про пару днів літерально має бути це некая зустріча прихильників Тіто Цапкала, некий конгрес демократичний у Берліні. Раніше не проводили його у Варшаві. Є так само Ольга Карач, яка дистанціюється від Світлани Тихановської, навіть фактично веде таку, як некоторі експерти лічать, політичну боротьбу з нею. Як у такій ситуації знайти одинство і як обирати людей в цей орган?
Ну, по-перше, команда Народного антикризисного управління открыта до комунікації з усіми. Ми готові обмірковувати гэтае питання, коли буде прийнято рішення, що ми можемо бути часткою гэтага процесу побудови нового національного органу влади Білорусі, готові комунікувати абсолютно з усіми. Гэта не час для того, каб були нейкі спрэчкі, ну, конфлікти. Спрэчкі можуть бути заўсёды, але каб конфлікти, каб поділятися. Гэта час, каб об'єднатися для нашей независимости, для нашей страны. Что касается кадрового потенциала, я лечу, что у нас он абсолютно достатковый, и на каждую функциональную посаду в будущем органе улады, ци урад, транзитный урад, коли можем так выкористовывать термин, у нас есть по нескольким кандидатам. Питание политической воли, якую мы повинны будем реализовать, миновито и наша пропонова, наша думка. Все, что я зараз скажу, это пункт глядения народного антикризисного управления. Наша пропонова і думка реалізувати это праз колективне рішення Конгресу при підтримці білорусів, які проживають у Білорусі. Схему отримання підтримки, підходи отримання підтримки у Білорусі, у нас уже є відповідні пропонови, я не буду огучувати публічно для того, щоб вони не були заблоковані.
Ви справді ось говорите про гэту, ну, я називаю гэту рад вигнання по-рабочому. Ви гэта говорите вельмі давно вже, але ніводна структура по великим рахунку велика, якая апанюрае да Лукашэнкі, пакуль што гэтага не абвяшчала. Чаму, на вашу думку, ну, хоць вы не называеце гэта апазіцыйнымі, людзі спрымаюць вас як апазіцыю, дагэтуль не было гэта абвешчана і зацягваецца? Вы нават бачыце, вы зараз гаворыце, што магчыма, это ўжо не нерэальна нават.
Коли дозволите, давайте поменяемся ролями. Скажите, а какие политические структуры вы маете на увазе, какие ниводные не обвешала миновито таких намеров? Кого вы маете на увазе?
Не, я маю на увазе про то, что никто не обвестил за эти два года, а прача, я мушу сказать, у меня еще есть про это питание, Зенона Позняка, який обвестил про створение белорусского, сдается, национального секретариату. Я маю на увазе, вы так само за два года с Светланой Тихановской не обвестили про створение такого органа. Хотя вы тесно сотрудничаете, я думаю, что вы наиближе будете на этом политическом поле оппоненту Лукашенко, наимоцнейшие лидеры, наимоцнейшие структуры. Ни Цапкала такого не обвестил, как был претендент, ни штаб Виктора Бабарыки, який все-таки у некой там форме дейничает на вот опустите телеграм-канала.
Змите, ну давайте будем ширыми. Павел Латушко может обвести что за угодно, как это будет принято. Мы сегодня разумеем и разумели от жнивня 2020 года, что у нас есть обранный лидер, якая выиграла выборы президента Беларуси, якая мая и до этой поры мая полномоцию обвестить подобное решение и принять подобное решение. Обвещение об этом решении было сделано 24 лютого 2022 года. Команда Народного антикризисного управления еще ранее, до того момента, как она была створена, я был у Светланы Тихановской у Веросни, бодай же 2020 года, и мы представили тогда разом с поплечниками концепцию инаугурации и концепцию створения урада, транзитного урада. Несколько раз мы вертались с этой пропановой, але этой пропановы не были приняты, и они откладывались. На сегодняшний день политическая воля выказана публично, и вельми важно прийти до решения. Коли это рашэнне зараз зацягваецца, то ёсць іншы сцэнар, калі гэта рашэнне прымаецца калектыўным органам улады, якім можа быць кангрэс, устаноўчы сход Беларусі, як орган, прадстаўляючы беларусаў, які можа прымаць падобныя рашэнні. І я лічу, што гэта адзін з запасных варыянтаў для прыняцця менавіта гэтага рашэння. Мы гатовы, мы таму і выступаем за гэта рашэнне, бо лічым гэта вельмі важным. Мы лічым важным праз гэты інстытут, нацыянальны орган улады, заблакаваць усе міжнародныя кантакты рэжыма, перапыніць усе крыніцы фінансавання знешніх крыніцаў, фактычна пераняць дыпламатычныя прадстаўніцтвы Беларусі за мяжой і адказваць за абсалютна дакладныя накірункі стварэння блокавых накірункаў па змене сітуацыі ў Беларусі, пачынаючы з ваенна-палітычнага блоку, унутраных справаў, звяртаюся на знешні фон, гэта знешняя палітыка, гэта пытанні фінансаў, міністэрства фінансаў. Я думаю, што гэта тыя базавыя накірункі, тыя базавыя установы, калі можам называць міністэрства, якія бы варта было бы стварыць самым бліжэйшым часам. Бо зараз стаіць пагроза страты незалежнасці нашай краіны. Што можа быць больш важнай прычынаю дзеля таго, каб ствараць такі орган і пачынаць весці дакладную мэтанакіраваную барацьбу супраць страты незалежнасці і за змены сітуацыі ў Беларусі?
Вы сказалі пра тое, што дзеля гэта патрэбна палітычная воля, а прычына ў тым, што гэтай волі, скажам, у некай большасці не ведаюць, у Светланы Ціхановскай, магчыма, немає. Яна не ў тым выпадкова, што, напрыклад, заходнія ўрады могуць паставіцца неадназначна да такой ідэі, таму што адна справа, калі вы дзейнічаеце, як НДА на тэрыторыі Польшчы ці Літвы, а іншая справа, калі абвяшчаеце сябе ўрадам і існуюць дыпламатычныя, вы як дыпламат можа лепш патлумачыцца, існуюць дыпламатычныя адносіны паміж Мінскам і Варшавай, у якім бы там ні было фармаце, але ўсё роўна ёсць пасольствы. І гэта нязручная сітуацыя для ўрадаў краін, якія далі вам прытулак на пэўны час.
Мы гэта робім для замежных дзяржаў ці для беларусаў? Першае пытанне. А ці мы павінны клапаціцца, каб ім было зручна, ці было незручна? Ці мы ставім прыоритетным пытанне нашай незалежнасці, нашай дзяржаўнасці і змены сітуацыі ў Беларусі? Мы сколько заўгодна можам чакаць падтрымкі з боку Европейскага Союза, з боку Злучаных Штатаў Америкі, Канады, Великобританії, іншых наших партнёраў, але яны могуць толькі падтрымаць нашы дзеянні, а дзеянні залежаць толькі ад нас. Бо мы чамусьці загадзя хочам атрымаць іх згоду на тое яшчэ, што не зрабілі. І таму ніколі загадзя мы такой згоды не атрымаем. Калі мы робім крокі, калі мы ствараем інстытут, калі мы паказваем, што мы з'яўляемся рэальнай сілай, калі мы ствараем рух супраціву, калі мы ствараем вызваленчы рух Беларусі, калі мы акрэсліваем дакладны накірункі адказнасці і пачынаем працаваць у гэтым накірунку, гэта не адбудзецца на працягу аднаго дня. І пытанне прызнання, гэта не пытанне дэкларацыі палітычных, публічных з боку ўрада. Гэта пытанне фактычнага прызнання. Існуем мы як рэальная сіла ці не існуем? А гэта рэальную сілу трэба паказваць не толькі за мяжой, бо яна важная і за мяжой, а перад усім і ў Беларусі. І стварыць гэта можа, сістэмна стварыць, менавіта ўрад, нацыянальны орган улады. І вось тады будзе наступаць прызнанне. Маі камунікацыі, якія я праводжу даволі часта з заходнімі палітыкамі, ёсць розныя падыходы, розныя ацэнкі. Шмат хто кажа, што мы не займаемся ўвогуле прызнаннем ці непрызнаннем урадам. Шмат хто мне з кантактаў сказаў, гэта рашэнне, якое вы павінны прыняць, бо гэта рашэнне для вас, а не для нас. І гэта галоўны сэнс у гэтым адказе, бо мы не робім гэта для замежнікаў, мы робім гэта для сябе, для беларусаў, для будучыні нашай дзяржавы.
І тады апошняе пытанне да вас. Я хацеў бы запытацца, ці вось падтрымліваеце вы, паколькі вы выступаеце ўсё ж такі ад імя кіраўніка НАУ, 14 пунктаў, якія нядаўна апублікаваў Зенон Пазняк, як такую платформу национальной вызвольной борьбы. Я хутенько их зачитаю, потому что их 14, но они короткие. Державная независимость Беларуси, державная белорусская мова, вольное демократичное громадство, Россия ворог Беларуси, вертание до Конституции 94 года, вертание белча на белого стяга и погони, парламентская республика, выборы Верховного Совета по мажоритарной системе, отмена лукашенковского законодавства, выход из всех антинародных домов и союзов с Россией, Балто-Черноморская супольность, супраца с Заходом, доброхотная подтримка Украины в войне супрац российской оккупации и дерусификация. 14 пунктов.
Ну, я перший раз чую эти 14 пунктов, але концептуально в большинстве из них, безумовно, я готов погодиться. Вельми важно было бы почуть так само меркование и поважанного политика Зянона Станиславовича, как он мог бы поширить их тлумачение, але в большинстве концептуально так.
А некие принципования, которые из их...
Ну, вы ведаете, не, я так просто на слых одразу, как скомментовать вам 14 пунктов, это было довольно тяжко. Принципово, а так, бо это питание стратегичное, яны фактично, коли так анализуючи сходу, яны стратегичные, и это стратегичное решение треба примать, безумовно.
И на конце, вельми коротко докладняючи, что зараз заминает, как провести этот конгресс, и коли, на вашу думку, он реально может отбыться?
Ну, и зараз инициатива этого конгресса находится в офисе Светланы Тихановской. Мы отбыли тут встречу в Варшаве, покуль мы не отримали ясного разумения, каким чином он будет организовываться, каким чином будут обираться, ти призначаться, ти запрошаться делегаты на конгресс. Мы лечим, что тут треба применить систему выборов, каб это был представничий орган. Для этого потребно створить организационный комитет и просто узгоднить регламент. И это можно сделать худко, коли есть на это политическая воля. С нашего боку такая воля есть, уключиться в этот процесс. Але инициатором выступает офис Светланы Тихановской, так что мы чакаем, коли яны выйдут уже с этой больше деталевой пропановой. Свои рекомендации, свой пункт гледжения мы им передали.
Дякую великий. Нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем из Варшавы был Павел Латушка, керовник Народного антикризисного керовництва НАО, а у празы для вас працевал я, Дмитрий Гриневич, вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Август 2020 года разбередил старые раны. Я уже давно не ходил на выборы, не видел в этом смысла. Как я оказался посрамлен. Однако дальнейшие события после 9 августа шокировали.
Добрый день, тут Ганна Соусь. Вы слухаете первую серию другого сезона подкаста доктора Владимира Мартова. И он присвечены другой хвале коронавируса у Беларуси. И она супала с мирной революцией, якая распочалася после фальсификации выников президентских выборов 2020 года и брутальных репрессий уладов. Медики Беларуси стали значной и зауважной часткой мирного протесту.
Как и многие представители моего поколения, мне пришлось отойти от политики много лет назад. По молодости я был членом Объединенной гражданской партии, думал об изменении мира к лучшему, ходил на пару партсобраний. Но смысла в этой своей деятельности я не нашел, как и точки приложения собственных сил. В конце концов, я перестал участвовать в политических мероприятиях и продолжил интересоваться политикой извне. Жалко было сгореть безо всякой пользы, оставив после себя только пепел. Нельзя же всю жизнь биться головой о стену. А стена за это время сформировалась, что надо. А мне хотелось бы сделать что-то полезное, очень конкретное. Возможно, оправдание слабое, но профессия анестезиолога-реаниматолога предоставляла огромное поле для добрых дел. Тем более, что с определенного момента мне позволили помогать не только конкретным пациентам, но и влиять на усовершенствование всей службы республики. Я стал заведующим отделением, анестезиологии и реанимации, членом Совета Белорусского общества анестезиологов-реаниматологов, участвовал в написании национальных рекомендаций по интенсивной терапии.
Доктор-реаниматолог Владимир Мартов шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі Мартаў адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі кантракт, бо ён адкрыта казаў аб праблемах у медыцыне і ў краіне. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. А мы вяртаемся ў жнівень 2020.
Август 2020 года разбередзел старыя раны. Я уже давно не ходил на выборы, не видел в этом смысла. Как я оказался посрамлен. Однако дальнейшие события после 9 августа шокировали. Двенадцатого августа мои коллеги из Витебской больницы скорой медицинской помощи, врачи и медсестры, и медбратья, сфотографировались на фоне входа в отделение реанимации и выложили в сеть фотографию «Медики против насилия». Даже того, что мы тогда увидели и узнали, а сейчас мы знаем на порядок больше, хватило для вспышки возмущения. Я был в отпуске и искренне порадовался за коллег. Оказывается, Мартов не нужен, чтобы сформулировать и высказать свою позицию.
13 жніўня ў Віцебску ў ланцугу салідарнасці стаяла больш за 325 медыкаў. Гэта былі супрацоўнікі абласной лякарні, лякарні хуткай медычнай дапамогі, студэнты медычнага універсітэту. Яны трымалі ў руках кветкі і плакаты з надпісамі «Медыкі супраць гвалту», «Досыць калечыць людзей», «Спыніце гвалт», «У нас і так хапае працы». За дзень да гэтага ля падобнага ланцугу салідарнасці медыкаў у Менску з'явіўся тагачасны міністр аховы здароўя Владзімір Каранік. Ён не захацеў размаўляць у прысутнасці журналістаў і прапанаваў медыкам прайсці з ім у памяшканні медуніверсітэту. Ніхто не пагадзіўся.
Пашлі са мной. Пашліце, калегі, ідзёмце. Ну. Я понимаю, што ў сённяшні момент асноўная праблема, што мы перасталі гаварыць. И вы провоцируете их не говорить. Я их приглашаю на разговор.
А что вы думаете на конт того, что люди собрались тут?
Я хочу спросить, что их побудило. Ничего плохого там нет.
Неузабаве Караніка призначить головным вертикальщиком Гарадзенщини. А выконывать обовязки министра станет Дмитрий Пиневич, раніше перший наместник министра аховы здоровья. Але гэта будет трошки позднее.
Из отпуска я вышел на работу 17 августа, в понедельник. К этому времени медицинская общественность Беларуси уже вовсю бурлила. Организовывались цепи солидарности. А 23 августа на портале Тутбай вышла моя статья по поводу происходящего. Под названием «Где реакция прокуратуры и Следственного комитета? Доктор Мартов о жестокости силовиков после выборов». Волшебная формула «иногда не до законов» еще не была произнесена, поэтому мое удивление полному правовому дефолту, случившемуся в Беларуси после выборов, было вполне обосновано. А действительно, где правовая оценка всем этим событиям, которые нельзя замести под коврик? Разве убийство Тарайковского не требует оценки? Пусть бы признали, что все правильно, еще что-то, но замолчать само событие, факт применения спецсредств – это неправильно. Я помню, когда на меня в приемном отделении напал пьяный пациент, и вызванный наряд милиции одел на него наручники. Писал заявление я, писал объяснительную офицер, старший наряда. Это было похоже на право. А теперь? Общественная активность медиков в августе 2020 года приобретала удивительные формы. Много обсуждали происходящее. Некоторые коллеги подали заявление о выходе из профсоюза. Красный Крест просто забился в угол и старался не отсвечивать. Подписка на газеты приказала долго жить. Все эти пристражные ремни партии и правительства перестали пристегивать. Особенно перчинку мы всему этому придавал тот факт, что общественные организации, тот же Красный Крест, профсоюзы, БРСМ, все эти официозные организации были штатными наблюдателями на выборах и подписались за те самые 97% наоборот. Вдруг от лица некоего Союза белорусских женщин выступил известно нам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. А что это за союз? Откуда он взялся? Где его первичные ячейки? Откуда взялись такие полномочия говорить от имени белорусских женщин?
Мы здесь! Наша земля, наши дети здесь. Разве научить нас жить? У нас достаточно мудрости и сил самим справиться и решить проблемы, которые у нас есть. Мы женщины, и мы не можем сегодня молчать. Мы не можем оставаться безучастными к тому, что сегодня происходит с нашими детьми. Я как мама боюсь. Я боюсь, что их втягивают в эти страшные, безумные телеграм-квесты.
Гэта быў фрагмент выступу Алены Богдан на арганізаваным уладамі 17 жніўня жаночым форуме на Менск-арэне. Праз месяц Богдан узначаліць праўладны саюз беларускіх жанчын, а яшчэ пазней сістэму аховы здароўя Менску. Але вяртаемся ў Віцебск у жнівень 2020-га і паслухаем доктара Владзіміра Мартава.
Некаторыя мае калегі патрацілі многа сіл, чтобы добіцца прав наблюдаць за выбарамі 9 августа. И в день голосования были просто выставлены за порог избирательного участка. А эти мертвые, как мы думали, организации оказались совсем даже не мертвыми, а очень даже живыми, только по-своему. Благодаря такой вот активности моих коллег неожиданно выяснилось, что медики в Беларуси – это сила. Или, по меньшей мере, значимая часть электората. Такой вот своеобразный пролетариат 21 века. Это выяснилось неожиданно для всех, как для самих медиков, так и для власти. Лукашенко в период предвыборной кампании 2020 года посещал бригады спецназа и воздушного десанта. А в числе самых важных протестующих сил против него выступили именно медики. Акции солидарности впечатляли. Причем лозунгу «Медики против насилия» ничего равного в смысловом отношении противопоставить было нельзя.
Мы не прячем свои лица.
Когда наших коллег хватают, закрывают в тюрьмы, избивают, мы не будем молчать.
Хватит страха и унижений.
Пора строить новую, свободную Беларусь.
Гэта быў фрагмент відэазвароту беларускіх медыкаў супраць гвалту ў верасні 2020 году.
Это позже, когда стало не до законов, простое высказывание «Живей Беларусь» стало экстремистским. Лучший мем того времени – это рисунок Цеслера, когда человек в балаклаве и в снаряжении бойца спецназа приписывает к этому лозунгу слово «не». «Не живей Беларусь». Что бросалось в глаза? То, что медики выступили против насилия, а медицинские начальники старались держать дистанцию. Они явно не относились себя к медикам. Кто-то вел себя более прилично, молча сидел в кабинете. Кто-то ходил и фотографировал тех, кто стоял в цепях солидарности. Совсем немногие поддержали своих подчиненных и были возмущены тем же, чем они. 27 августа пришло известие, что уволен главный врач РНПЦ кардиологии профессор Брочек.
Александр Мрочак не звальняў медыкаў, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, не забараняў выказваць сваю пазіцыю. Вось як яго віталі калегі пасля звальнення.
Очень приятна мне эта поддержка. Я не ожидал, откровенно говоря.
Вскоре неизвестные сожгли его дачу.
Каля згарэлага дома Мрочыка знайшлі запіску з пагрозамі і ляльку з акрываўленымі вачыма, якую праткнулі скальпелем.
Неудивительно, што власть определила медиков как объект внимания. У меня на этот счёт оказался удивительный опыт. Ещё 3-4 сентября я самостоятельно съездил в Минск по делам. У меня после полугодового перерыва была очередная лекция на кафедре трансплантологии. В эти же дни прошло совещание Министерства по вопросам службы. Затем заседание Белорусского общества анестезиологов-реаниматологов. Но уже 14 сентября меня лично, что удивительно, пригласили в Минск на встречу с Пиневичем. 24 августа он был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения. Он задумал встречу с медицинскими активистами, так называемыми медиками с активной жизненной позицией. Для поездки в Минск мне персонально выделили отдельную машину от областного управления здравоохранения. Везли туда и обратно, водитель ждал меня до конца этой исторической встречи. А встречу можно назвать исторической без преувеличения. Все было обставлено в высшей степени красиво. Не в здании министерства, а в Белмапо, это такая академия медицинская, постдипломного образования, за круглым столом заседания ученого совета, чтобы никто не мог себя почувствовать начальником и подчиненным. Министр сидел за круглым столом первым среди равных. От Витебска я был один. Много было представителей Гродно и Минска.
На сустрэчы быў яшчэ адзін доктар. Вось як ён тады расказваў пра сустрэчу.
Я плохо помню, про что они говорили. Знаете, белорусские чиновники умеют так выступать и так выражаться, что через 5 минут мне даже трудно вспомнить, про что именно шла речь. Господин Пеневич сказал что-то про резидентуру, которая должна была вводиться. Главный профсоюзник рассказал, как они заботятся о медиках во время эпидемии коронавируса, про то, сколько они денег выплатили и как они не собираются переставать этим заниматься. А потом я взял слово, я даже не помню, что именно меня так завело эмоционально, почему я начал так эмоционально высказываться. Но я понял, что я спросил, почему в деятельности министерства столько вранья. На что Пеневич ответил, мне кажется, честно, и я до сих пор очень благодарен ему за этот ответ. Он мне исчерпывающе объяснил парадигму существования нынешнего Министерства здравоохранения. Он сказал, что оно работает для 3 категорий населения. Непосредственно для населения, для пациентов. Во-вторых, оно работает для работников системы здравоохранения. А в-третьих, оно работает для тех, кто дает деньги, то есть для власти. И на балансе между этими 3 силами и строится работа министерства. Я лично очень благодарен ему за это объяснение, потому что оно на самом деле многое объясняет. Непонятно, конечно, почему интересы народа и интересы людей системы здравоохранения так расходятся, что их нужно выделять в 2 особые группы. Однако становится понятно, почему они работают так, как работают, откуда эта ложь, откуда эта показуха, откуда это постоянное желание сделать красивую картинку. Почему главное не суть, не качество, а главное – это картинка.
Я сам только слушал. Тоже пару раз меня что-то цепляло, и я порывался выступить. Но в итоге смолчал, смотрел и изучал. Дав высказаться представителям с мест, выступил и министр Пеневич. Рассказал о планах перестройки работы министерства, сетовал на недостаток коммуникации верхов и низов системы здравоохранения, высказался за создание общественного совета при министерстве. Затем выступил доцент Светлицкая. Это такой главный специалист Минздрава по пиар-технологиям, анестезиолог-реаниматолог. Она говорила про газету «Медицинский вестник» и ее важность не только как информатора, но и организатора. Просто по заветам Ильича. Пеневич озвучил очень интересную тему. Медицинские начальники включали за медработников, которые силовые органы арестовывали на акциях протеста. Тех поначалу отпускали. Все-таки обращение не медицинских начальников к медицинским по поводу «посмотрите там за моими» еще работало в обе стороны. Но отпущенные из узилищ медработники вовсе не горели благодарностью своим работодателям и лично министру, потому что повод для их протестов никуда не девался. Во-первых, фальсифицированные выборы, во-вторых, насилие со стороны власти. Министр говорил об этом феномене с явной обидой. Я слушал. Тогда же был организован телеграм-канал для непосредственной связи низов с министром здравоохранения, который бы позволял доносить информацию наверх, помимо администраторов, главных врачей и начальников управлений областных исполкомов. Вся эта идея обратной связи не просуществовала и полгода, закончилась оглушительным провалом. Но об этом позже. В целом же впечатление у меня от посещения города Минска в середине сентября 2020 года осталось гнетущее. Оккупированный город, полный вооруженных людей, особенно в районе Белмопо. Там рядом несколько вузов, молодежь. Я вздохнул свободно только, когда личный водитель вывез меня за пределы Минска.
У другой серии другого сезона подкаста доктора Владимира Мартова. У Витебскі шпіталь хуткай дапамогі прызначылі новага галоўнага лекара. На ўваходзе ў адміністрацыю шпіталя з'явіўся кодавы замок. Бухгалтэрыя і папяровая праца сталі займаць львіную частку працоўнага часу ў рэанімацыі. З пачаткам другой хвалі каранавірусу шпіталь хуткай дапамогі становіцца хабам, цэнтрам размеркавальнікам. Што рабіць, калі рэанімацыя знаходзіцца на 4-м паверсе, а ліфт змантавалі толькі да 3-га паверху?
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Без авантурнікаў не абыходзіцца ніякая гісторыя. Мае героі даказваюць, што беларуская гісторыя не выключэнне. На сустрэчы з чытачамі прыйшло нечаканае пытанне. У якога гістарычнага героя вы хацелі б пераўвасобіцца, каб пражыць ягонае жыццё? Я паспрабаваў адказаць жартам, ды аўтар настойваў, і са свядомасці выплыла імя – Генрык Дмаховскі. Упершыню я ўведаў яго, як гэта не дзіўна, у 1990-е гады ў Кангрэсе ЗША, куды, дарэчы, мог без вялікіх праблемаў трапіць тады любы турыст. Спадарожнік, амерыканскі беларус Васіль Мільянович, звярнуў маю ўвагу на тое, што бюсты Касцюшкі, як і прэзідэнтаў Джорджа Вашынгтона, Томаса Джэферсона, а таксама аднаго з лідараў вайны за незалежнасць Злучаных Штатаў Бенджаміна Франкліна стварыў для кангрэсу беларус Дмаховскі. У юнацтве Генрык вывучаў у Віленскім універсітэце юрыспрудэнцыю і адначасова браў урокі малявання і скульптуры. Жывучы пасля паўстання 1831 года ў Парыжы, ён не збіраўся супакойвацца. Звязаўся з карбанарамі, падтрымаў ідэю свайго колішняга паўстанскага камандзіра Юзефа Заліўскага вярнуцца ў Беларусь і зноў распаліць агонь змагання. На шляху да мэты Генрык мусіў зрабіць 7-гадовы прыпынак у турме-фартэцы Куфштайн у Тыролі. У камеры ляпіў з хлебу розныя фігуркі. Потым Генрык адшліхтуе свой талент у мастацкай вучэльні ў Парыжы, будзе ўдзельнічаць там у стварэнні саркафагу Наполеона. Не магу не згадаць, дарэчы, што пасля плошчы 2006-га мой сын Богдан, успомніўшы аднаго з бацькавых герояў, злепіць у менскай турме з хлебнага мякішу зграбныя шахматы. Праз колькі гадоў такая асоба, як Дмаховскі, у Еўропі знікае. Затое в США з'являецца скульптор Генры Сандерс. Яго геній нараджае бюсты прэзідэнтаў, скульптурную групу Гарыбальдзе з ваярамі, бюст Лаеша Кошута. Чалавек з такімі сімпатыямі не мог не вярнуцца на радзіму, адкуль даходзілі звесткі пра падрыхтоўку новага паўстання. У 1861 ён зноў ступіў на віленскі брук, адчыніў насупраць катэдры скульптурнае атэлье, а ў 1863 быў прызначаны камісарам Дзішынскага павету. У траўні на ягоны аддзел з нячэўку напалі карнікі. Дмаховскі, 8 кулямі прашыты, упаў на рукі моладзі, пісаў у сваім лісце адзін з паўстанцаў. Нашае знакамітае мястэчка Ракаў адгукаецца ў маёй свядомасці не толькі імёнамі прафесара-філёлага Вячеслава Рагойшы і адораных шматлікімі талентамі братоў Янушкевічу, але і імем аднаго з найвыбітнейшых беларускіх авантурнікаў пры мінулага стагоддзя Сергея Пясецкага. Пазашлюбны сын шляхціча з вядомага ліцвінскага роду Сергей ўжо ў 17 гадоў браў удзел у змаганні з бальшавікамі ў складзе аддзелу вядомага атамана Вячкі Адамовіча. Атаман пад псевданімам Дзяргач займаўся і літаратурнай творчасцю, але яшчэ і ўявіць сабе не мог, што пад ягонай рукой ваюе адзін з будучых выдатных польскіх пісьменнікаў. Не падазраваў гэтага і сам Пісецкі, што на той час ведаў па-польску ўсяго якую сотню слоў. У Заходній Білорусі ён став агентам польскай вайсковай выведкі, знаходзячы час і на маштабную кантрабандысцкую дзейнасць у ваколіцах памежнага Ракава. Тагачасныя прыгоды лягуць пазней у аснову яго першага раману «Каханак вялікай мядзведзіцы». Пра свой авантурны характар Пясецкі мусіў неўзабаве развітацца з турботнай працаю выведніка, але лягчэйшым ягонае жыццё не зрабілася. Пад уздзеяннем какаіну ён учыніў цяжкое злачынства і ў 1926 быў засуджаны на расстрэл. Улічыўшы заслугі перад сакрэтным ведамствам, расстрэл замянілі на 15 гадоў зняволення. Арганізаваныя Пясецкім тры бунты вязняў скончыліся ягоным пераводам у самую жорсткую тагачаснай Польшчы Свінтакшыцкую турму. Там былы дыверсант і кантрабандыст нарэшце вывучыў польскую мову і пачаў пісаць на ёй мастацкую прозу. Публікацыя першага ж раману выклікала паспяховую кампанію дзеля датэрміновага вызвалення хворага на сухоты пісьменніка. Ён выйшаў на волю ў 1937 і ўжо ў наступным годзе разглядаўся як кандыдат на быліст. У гады вайны Пясецкі гераічна ваяваў на Віленшчыне ў аддзелах арміі краёвай і выславіўся тым, што сярод белага дня наладзіў у Вільні ўцёкі з гестапа Юзефа Мацкевіча, пазней знакамітага пісьменніка польскай эміграцыі, між іншым яшчэ аднаго беларуса з паходжання. Сярод больш чым дзесятку раманаў таксама паваеннага эмігранта Пясецкага самай вядомай, напэўна, запіскі афіцэра Чырвонай арміі, што ў камуністычнай Польшчы заставаўся пад забаронаю, а па-беларуску выйшаў у 2005 годзе. Чытаючы запіскі афіцэра, я на пачатку быў трохі ўквелены празмерным, як мне здалося, гратэскам. Але згадаўшы ўласны армейскі досвід, цалкам пагадзіўся з перакладчыкам, які ў прадмове адзначае, што гэтая кніга ёсць адным з найбольш паслядоўных, знішчальных, бескампрамісных і па-сапраўднаму смешных прыкладаў сатырычнага адлюстравання сутнасці савецкай сістэмы. По-беларуску ўжо загаварілі і «Каханак вялікай мядзведзіцы», і «Пяты этап», і «Жыццё разброенага чалавека», і «Яблачык», і тое, што найбольш кранула мяне глыбінёю псіхалагізму. Раман «Багам ночы роўная». На надмагіллі Пясецкага у брытанскім Гастынгсе высечанае сузор'е вялікай мядзведзіцы, па якім ён безліч разоў арыентаваўся у беларускіх лясах. Каб пазбыцца думкі, нібыта айчынны літаратурны працэс у 1920-е атрымаўся на цехмяных, сарамяжлівых хлопцах у кашулях-вышыванках, дастаткова пазнаёміцца з асобою паэта Павлюка Шукаіны. Ужо адно ягонае аблічча, баярская бабровая шапка, паліто з кенгуровым каўняром і цяжкі шукаваты кій у руках – патыхала небяспекою і скандалам. Толькі не кажыце мне, што прозвішча чалавека не адбіваецца на ягоным лёсе. Маючы схільнасць да лідарства і патажу, Шукайла за сваё кароткае жыццё паспеў памяняць мноства пасадаў. Рэдактар Слуцкай круговай газеты, сакратар Расонскага райкаму партыі, старшыня камісіі праверкі хады беларусізацыі ў Расонскім раёне, загадчык катэдры ў Маскоўскім інстытуце кінематаграфіі, віцэ-прэзідэнт Дзяржаўнай акадэміі мастацтваў у Ленінградзе. У ягоным расонскім кабінеце побач з партрэтам Маркса замест Леніна вісеў партрэт самога Шукайлы. Магчыма, згаданы факт таксама паўплываў на тое, што за ўчынкі, не вартыя члена партыі, Павлюка на два гады пазбавілі права займаць начальніцкія крэслы. Гэта паспрыяла ажыўленню літпрацэсу, бо з'явіўшыся ў Менску, Шукайла ў 1927 стварыў беларускую літаратурна-мастацкую камуну, суполку, альтэрнатыўную маладняку да ўзвышшу і арыентаваную на гэтак званых камуністаў-футурыстаў, расейскі лев і украінскую нову генерацыю. «Што мне да поля з яго васількамі, пагубнай кветкай палёў?» – пісаў Павлюк. У сваіх публічных выступах ён бязлітасна граміў усіх літаратурных аўтарытэтаў. Помсцячыся, адна з ахвяраў запусціла ў масы прыпісаны Шукайлу вершык. «Выйду я на сенажаць, ды з наганаў жабу, бац!» Але ўрэшце гэта толькі паспрыяла славе паэта-скандаліста. Чытаючы некаторыя ягоныя опусы, я згадваў словы польскага паэта Юліана Тувіма пра тое, што вершы маюць права быць без рыфмы, без рытму, часам нават без сэнсу, але нельга, каб усё пералічанае разам было ў адным вершы. З другога боку, Шукайлавы радкі на Беларусі «Вада з крыві», «Палеткі з курганова крыжоў» Міхась Зарецкі хацеў узяць эпіграфам да свайго роману «Крывічі». Пасля заканчэння камуністычнай акадэміі ў Маскве пачалася імклівая, але недоўгая кар'ера Шукайлы ў свеце кіно і тэатральнага мастацтва. У 1930-м адбыўся першы арышт, але Паўлюк здолеў праз месяц выйсці на волю і неўзабаве нават атрымаў звання прафесара кінамастацтва. Падчас другога арышту ў 1935-м яго зноў за хутка выпусцілі, але інвалідам са зламаным хрыбетнікам. Трэця сустрэча Паўлюка з органамі, на той час былы прафесар ужо ператварыўся ў бамжа, сталася фатальнай. Як удзельнік контррэвалюцыйнай арганізацыі, ён быў засуджаны на расстрэл. Прысуд выканалі ў наступную ж ноч. Ёсць у мяне здавён такі крытэр ацэнкі паэзіі. Калі з кніжкі ўразіць хоць адзін радок, запамінаю імя аўтара і чакаю наступнае сустрэчы. Калісьці на пачатку 1970-х, дзякуючы сябру-аднакурсніку Геннадзю Кулажанку, да маіх рук патрапіў паэтычны зборнік, які пачынаўся неяк нязвыкла даверліва. Я хацеў вам сказаць. Кніжка называлася «Непазбежнасць». Яна была ў папяровай вокладцы, выдадзеная абы як, але затое абцёрханая і з загнутымі хям-там краямі старонак, бо відавочна мела немала чытачоў. Да іх ліку далучыўся яшчэ адзін. Пагатоў, акрамя першага зрадка, мяне, можа, нейкім эпічным размахам зачапілі і іншыя. Стаю над Дняпром, на слядах сваіх продкаў стаю. Аўтара зборніка звалі Мікола Купрэю. Год прамінаў за годам, яго даўнія радкі не вялі ў памяці, а новых кніжак усё не з'яўлялася. Другая кніга «Правінцыйная фантазія» выйшла амаль праз 30 гадоў, у 1995-м, і адразу была вылучаная на дзяржаўную прэмію імя Янкі Купалы. Камісія па прэміях аднагалосна выказалася за – але знайшліся рупліўцы, якія настукалі куды трэба, што Купрэю зганьбіць годнасць лаўрэата, бо ён бомж, ды апрача ўсяго в адным з вершаў згадаў неласкавым словам страшна падумаць самога прэзідэнта. Саюз пісьменнікаў даў Купрэеву сваю прэмію імя Аркадзя Кулешова, а абласное начальства у выглядзе своеасаблівай кампенсацыі пастанавіла адшкадаваць паэту кватэру аднапакаёўку ў Пружанах. На загадный званок з Берасця у райцэнтры адказалі, што Купрэеў валацуга і алкаголік, але найвышэйшы абласны начальнік сурова запытаўся ў чыноўніка, ці напісаў той сам хоць адзін верш, каб судзіць паэта. Тады Купрэеў у бясконцах бадзяннях па Беларусі раз-пора заявляўся ў часопіс «Крыніца», дзе я меў палову рэдактарскай стаўкі. Мой калега, паэт і крытык Леанід Галубовіч, заўсёды апекаваўся госцем, сачыў, каб той быў сыты, памыты, па сезоне апрануты, але галоўнае, «Крыніца» друкавала практычна ўсё, што пісаў Мікола. Узровень шчырасці да сябе і самых блізкіх людзей у ягоных аўтабіяграфічных аповесцях шакаваў. Прачытаўшы дзіцячыя гульні, бацька вандроўнага паэта адмовіўся пускаць таго ў хату. Пасля кожнага Міколавага візыту ў рэдакцыю я доўга не мог дасягнуць душэўнага спакою, спрабуючы ўявіць, як ён жыве, хворий, ні зрозуміти і одринути свої камі, маючи нейді власних дітей, яких калісті обрав сльоз вандровника, покинув без підтримки. Не могли супокоїть і ягоної верші. Кольки яще мне, високий Господь, по свете носить покуту. На ягоном надмогиллі вибитое слово: «О, я много хотів вам сказати». Тридцатигодовым я за одну ночь прочитал книжку под назвою, от якой одразу дыхнуло нечим свежим и притульным. «Не плачь, душа моя». Коли гэта социализм, подумалося мне, то я японский император. Головный герой книги Антюха был персонажем безумовно становчим, але видовочно не советским. Ягоные цыганский лад життя, незводный гумор, авантурность нагадывали персонажу Твена и О. Генри. Имя автора книги знов же сподобалося и надейно легло в память – Вячеслав Дубинка. Коли после выступу на дедах 1988 года у меня возникли непоразумения с милицией и треба было часово зникнуть с далегляду, Дубинка сам знайшов меня и пропоновал, кольки спотребится, жить у его майстерни. Про те 3 месяцы побыть человеком, что так нагадывал своего героя Антюху, можно написать еще одну оповесть. Народженному у вольнолюбном Слуцку хлопчаку, сыну антисоветчика, який 8 годов мусил прибавить в Оркуте и вернулся одно после смерти Сталина, Вячеславу с юных годов праглася рассунуть межи властного свету. Народженному у вольнолюбном Слуцку хлопчаку, сыну антисоветчика, який 8 годов мусил прибавить в Оркуте, Вячеславу с юных годов праглася рассунуть межи властного свету. У 7 классе ён обтрос у суседа яблоньку, атрымаў на соковыціскальным заводзе кучырвонец, купіў білет на цягнік, дакуль хапіла грошай, а далей на даху вагона даехаў да Адэсы. Даехаў, каб убачыць мора, гэткім самым чынам ірвануць назад, насустрач матулінам кухталям. Былы заўсёднік сустрэчаў у нонкарфармістым асяродку на паддашку, Дубінка застанецца унікальным для Беларусі творцам. За тое, каб выдаць яму пасведчанне сябра, галасавалі прыёмныя камісіі 4 творчых саюзаў – журналістаў, пісьменнікаў, мастакоў і народных майстроў. 5-й саюз дызайнераў проста не паспеў. Вандроўныя нарысы Вячеслава Дубінкі прыводзяць на памяць творы Рышарда Капусцінскага. Прасякнутыя незлішчальнай іроніяй кнігі «Браты святой ночы» і «Сындыкат Мані Дулі», «Як і не плач, душа моя» маглі б стаць літаратурным грунтам для авантурных серыялаў. Але найбольшую славу прынесла Дубінку, відаць, старадаўняе беларускае мастацтва выцінанкі, якое мяновна ён вярнуў з нябыту. Выцінанкі Вячеслава Дубінкі ілюструюць многія беларускія кніжкі, дапамагаюць мультыплікатарам здабываць міжнародныя прэміі, проста захапляюць сваёй сціплай геніяльнасцю. Знайдзіце, да прыкладу, у ягоных альбомах твор пад назовам «Пеўні ловіць сэрцам дух прыгожый». Міліцыя колькі разоў затрымлівала ненармальнага з ножніцамі і паперай на вакзалах і в аэрапортах. Апісаць, ізноў прыцягваючы ўвагу пільных ахоўнікаў парадку, ён найбольш любіў на менскім паштамце. Ягонае сэрца спынілася на паўдарозе, на паўслове, на паўсправе. Рыхтаваў да друку кнігу прозы, пісаў пра другое слуцкае паўстанне, што выбухнула ў 1967 супраць неправеднага савецкага суду. Заходячи на паштамт, я дагэтуль наструньваюся, а раптам у чалавечым тлуме сустрэну уважлівы цёплы позірк ягоных неўміручых у памяці вачэй.